Церковная молитва, братья и сестры, состоит из чтения и пения, а еще она состоит из поклонов. И то, что мы должны молиться телом, помимо того, что молимся умом, молимся душой своей, является неотменной и важнейшей частью православного благочестия. Представить себе Великий пост без земных поклонов, без коленопреклонений, без молитвы Ефрема Сирина, Господи, Владыка, Живота Моего, без иных важных и заметных моментов, которые заставляют нас сгибать колени, невозможно. И это подчеркивает, что мы не ангелы бесплотные, которым молиться телом не надо, потому что тела у них нет. А мы плоть носящие, но и в то же время умные, должны быть умные духовные сущности. И вот слышали мы сегодня тропарь, который преподобный Андрей Крицкий на новозаветную тему написал нам: «Низу с ничащего подражай по душе, приеди, припади к ногам Иисусовым, да тебя исправят, и да ходишь право стези Господней». Все вспоминаем эпизод, когда Господь пришел в один из субботних дней в синагогу, и там встретил женщину низу с нечащим, с огденным. И это был образ того, как сатана скрутил ее, и, конечно, не только ее, а скрутил он меня. И признать, что не та женщина требует исправления Христова, а я требую сейчас, она является лишь образом, который к себе каждая душа вправе отнести. И нет другого способа нам распрямиться и в физическом, и, главное, в духовном смысле, как обратиться ко Христу и это чудо испрямления на себе почувствовать. В Ветхом Завете тоже был такой эпизод. Некто Манассия, царь иудейский, между прочим, попавший в Евангелие в родословие Господа Иисуса Христа. Был очень нечестив, и Господь лишил его не просто царства, Господь лишил его свободы держать свою гордую осанку. Цари, они выше всех глядят, сидят на троне, все перед ними склоняются. Когда вавилонский плен начался, то Манассию сковали узами железными, и он мог видеть только землю. Такими короткими цепями, жесткими, связали его. Дело не в этом иудейском царе, потому что и его судьбу земную мы можем отнести тоже к себе. Есть некие враги. Есть дьявол, который скрутил евангельскую жену, о коей мы сейчас вспоминали. Есть ветхозаветный царь Манассия, молитву которого мы неотменно читаем на Великом Повечерии. И колокольчиком даем сигнал, что все в этот момент встали на колени. Он 15 лет в таком состоянии согбенном был в плену. Там можно было говорить про злых врагов вавилонян, которые хотели унизить иудейского царя, и им это удалось. А мы можем говорить, что есть враги невидимые, которые, если не всех нас делают горбатыми, скрюченными, то всех нас делают долу поникшими мыслями своими, чувствами своими. Дела наши устремлены не на Бога угождениями, как должен быть Адам, прямо стоящим на земле ногами, а главою ввысь к небу, к Богу быть обращенным. А нас интересует больше та падшая пища, тот прах, который определен проклятием змеи, чтобы питаться им. Прахом земным будешь питаться. Вот условия для существования врага. И почему-то наша голова оказывается там, где место бы голове вражьей, на которую мы должны наступать своей пятой по заповеди. И сорбенность наша – это, конечно, признак духовного падения, вовсе не к Богу устремления. И вот чтобы победить это в себе, Церковь предлагает нам много раз физически почувствовать, вот где твое место, вот где твоя голова, где пол, где твои стопы, где твои колени. Опускаемся на эту линию и говорим, да, я таков, я этого достоин, я именно так пал. А потом мы воспреваем, восстаем. И снова перекрестившись, совершаем поклон и снова себя ощущаем падшим Адамом. Человеком, над которым есть власть злых сил. Бесы скрутили ту женщину, враги скрутили этого царя, и меня уже скрутили, я это осознаю, я это исповедую. Я делаю земной поклон и понимаю, что иного освобождения от пут рабства мне нет. Поэтому Великий пост – это не только время умилительных песнопений, протяжных и ласкающих слух. Это не только время умных чтений Слова Божьего, поучения ветхозаветных и новозаветных текстов, которые звучат в определенное время. Это не только мудрость святых отцов, которые на буднях и завтра мы будем читать, Ефрем Сирин преподобный, книгу Иоанна Лествичника, другие поучения Федора Студита, дивные и духовно такие отрезвляющие слова. Это все средство, которым, восприняв его, я могу хоть один раз подняться над уровнем того падшего состояния, в котором пребываю. И то, что эти далекие персонажи, полузабытые, у женщины и имя-то мы не знаем, ну, царь, конечно, он царь, мессианская ветвь, но применять должен все это к себе и сейчас. «Аще и кладезь, еси глубокий владыко, источими воду из пречистых твоих жил, да яко самаряныня не к тому пияй жажду, жизни во струи источаешь». Здесь сам Господь сравнивается с колодцем, с глубоким кладезем. «Аще и кладезь, еси глубокий владыко», то есть ты есть глубокий колодец. Но не настолько глубокий, чтобы желающий не мог почерпнуть из него и напиться. Колодец глубокий, чтобы мы могли потрудиться, пустить ведро, поднять его и прильнуть, чтобы напиться живительной влаги. Это, конечно, образ. Слово Божие есть то питье, жизнь вечная ведущая, о котором нам говорит Писание Ветхого и Нового Завета. И горе нам, если мы не испытываем этой потребности пития Слова Божия, обращения ко Христу. Дай мне такую воду пить, чтобы я не захотела ее больше. Пияй жажду. Это выражение из Евангелия, которое самарянина, жена Фатине, обратила к Спасителю. И Господь не обманул. У него действительно есть такая вода. Хотя на первый взгляд это бессмысленные слова, и тогда он ничего не дал никому, и до сих пор никто такой воды не видел. Видел, и тогда самарянка увидела и узнала Христа, и напилась в полноте при общении к истине с нею беседующей. И мы должны, призваны источник этой жажды утолить. Какое то средство? Опять же, церковная молитва. Это то богослужение, который является собой обильный источник, приходи и пей, почерпай в той мере, в которой ты можешь. И, конечно, как один из святых сказал, Макарий Египетский, что обидно умирать от жажды, находясь на берегу полноводной реки. Сколько людей умирает буквально от духовной жажды, не зная, что можно открыть Евангелие и прочитать хотя бы несколько строк для укрепления и очищения души и тела своего. Сколько людей знают, что где-то есть церковь, но не может два шага сделать, чтобы войти на богослужение и сегодня без опозданий совершить коленопреклонение на великом покаянном каноне и слушать дивные слова, которые сам я не вмещаю, на которые церковь мне доносят до слуха и многократным повторением «Помилуй меня, Господи, помилуй меня», заставляет кланяться и воспринимать потребное. Итак, источник освящения близко. Осталось только пользоваться им. Никто не может оправдаться тем из нас, что он не знал, не слышал, где бы найти этот источник, какой там этот колодец и прочее. Евангелие читали все, этот тротуар сегодня слышали все. Осталось действием ответить на призыв церкви устами преподобного Андрея возглашенного. Силоам, да будут мне слезы моя, Владыка Господи, да умыю и аз зенится сердце, и вижду тебя умно, света прилично. Силоам – это источник, которым повелел омыться исцеленному слепцу Христос Спаситель. И тот пошел, и многие видели это шествие, приложенные были у него из глины, брения, клюновения сложенные, и получил зрение. И тема этих глаз, которые были слепы, потом увидели Христа, приводит нас к новой теме о глазах. Оказывается, глаза нужны не только, чтобы видеть, но и чтобы плакать. То есть, чтобы плакать о своих грехах, видя их. Мы обычно замечаем очень метко и быстро, шустро грехи чужих людей. А вот у того то-то, а у этих вот так-то, а это знаете, чего сделал и прочее. Это мы умеем наблюдать. А вот что я сделал и за что мне должно сокрушаться и каяться, я далеко не всегда успеваю даже заметить. Если мне говорят, слушай, а ты ведь, пожалуй, такой-то. Я говорю, да что ты сам такой, как ты смеешь мне указывать? Я возмущен, я оскорблен. Ты указал мне на мои грехи, которых не было и быть не могло. Вместо того, чтобы воспользоваться поводом и сказать, пожалуй, брат, ты прав. Я ведь действительно и сам замечал, что я постараюсь следить и больше не делать. И должен сокрушаться о том, что я так легко впадая в те или иные прегрешения, большие и малые. Иные исповедовали свои смертные грехи, может быть, бывшие давно, там, год назад, или 10 лет назад, у кого-то 35 лет назад. И все, я уже исповедовал, мне уже каяться не в чем. А где же слезы покаяния? Где то, о чем церковь постоянно нам напоминает? Где тот силоам слез, которыми умыю аз зенится сердце? Где эти слезы мои, Владыка Господи, чтобы я их явил тебе? Киевские угодники к концу жизни в пещерах имели некоторый такой горшочек слез, которыми могли представить на суд Божий, сколько наплакал о своих грехах старец за свою жизнь. Сидит там в подземелье, не выходит, где-нибудь в дальних пещерах, в келье своей, и пока жив, плачет. Вот действительно прозрел человек. Он увидел себя грешным, падшим, нуждающимся в покаянии. Силоам слез, и у Иоанна Лествичника другое выражение, Иордан слез мы можем излить, как второе крещение, такая параллель. Глаза нужны для того, чтобы не просто моргать ими и зыркать по сторонам, а чтобы видеть свои грехи и плакать о них. Это прямое предназначение органа как духовного. Увы, у нас это бывает редко, и даже на самом умилительном богослужении, даже в сегодняшний вечер, получается, что мы ухом-то слышим, взором там, вот свечка там, вот батюшка пошел, вот дети там что-то там прошли мимо. А где-то мое состояние, где то покаянное чувство, которое должно отрешить меня от всего мира, от всех окружающих и пред Богом, начать плакать. Ну, если трудно расшибить нашу мусорожью, эту бесчувственность, толстокожесть, будем радовался тому, что хотя и закончилась четвертая вечерняя служба первой седмицы, но пост продолжается. И будем считать, что мы немножко растопили наше сердце, немножко положили некое начало, основание покаяния, как церковь помогает нам всегда в эти дни. Но подвиг продолжается, поклоны не отменяются, Слово Божие будет звучать, повод для покаянного плача не отнимается от нас, и успеем совершить поклоны до того времени, когда Церковь скажет: «Все, стоп, нельзя, Христос воскрес, Пасха, отменяются земные поклоны». Вот успеем это время великопостное, Великой Четыридесятницы, не пропустить, потому что быстро эти дни проходят, когда прилично и должно, и удобно, и приглашает нас Церковь делать множество поклонов, вот специальные постовые распевы умилительные, и особо стихиры звучат, вовсе не случайные, и сама цепочка движений этих служб и субботних, и воскресных, и всех будничных великопостных нас ведет не на месте топтаться, заставляет, а духовное продвижение, эту лестницу умного делания, которую Яков видел вот на Мастрополе сегодня, тоже мы ее смогли увидеть. Пусть это будет действенным средством, пусть каждый, невзирая на остальных, на членов семьи своей, на других знакомых людей, больше думает о том, какой плод покаяния должен принести, может принести и призван принести Богу своему. Завтра с утра совершим литургию Преосвященных даров. К вечеру, после 3:00 будет уже чиносвящение Колева. В субботу богослужение литургическое. И торжество православия, всеночное бдение и литургия с молебном. Торжество православия ждет нас впереди. Помоги Богу.